Братья и сестры, предмет, о котором мы будем рассуждать, педагогики, и часть, о которой уже говорили, мое участие будет, это личность учителя. Вначале буду читать текст Священного Писания, книга Ездры, 7 глава, 6 стих, 9 и 10. Ездры, 7 глава, читаю 6 стиха. «Сей Ездра вышел из Вавилона, он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал ему Господь Бог Израилев, и дал ему царь по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним». Читаю 9 стих и 10. «Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним. Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде». Что знаменательно в этом тексте? Рука Бога над ним. Может ли быть, что выше и важнее для человека на земле, когда великого Бога рука, и рука не тяготеющая, а рука благодеющая над ним, тогда цари подчиняются, тогда все идет не так, как кажется, тогда, как написано, и врагов его он примиряет с ним, когда Господу угодны пути человека. Самое ценное, самое важное, чтобы рука великого Бога была и над нами вот здесь, на этом занятии, и в служении, которое мы совершаем. Люди желали руки Божьей. Ну, например, 118 Псалом, 173 стих. Псалом 118, 173. «Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал». Какое желание, чтобы рука Божья была в помощь. 79 Псалом, 18 стих. «Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над сыном человеческим, которого Ты укрепил себе». Насколько мне известно, этот текст Священного Писания, 79 Псалом, 18 стих, очень нравился Геннадию Константиновичу Крючкову. И однажды, будучи уже пожилым, сделали фотографию, он у себя дома стоит, рядом цветы, красивый так палисадник с цветами. И внизу подписано именно этот текст Священного Писания. Я эту фотографию видел. «Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над сыном человеческим, которого Ты укрепил себе». Люди жаждали руки Божьей благодеющей. Какая причина? Почему над Ездрою рука Божья и рука Божья благодеющая? Здесь указана причина в этом же 10 тексте. Ездры, 7 глава, 10 стих. «Потому что Ездра расположил сердце свое». К чему он расположил свое сердце? Первое – изучать закон Господень. Второе – он расположил сердце – исполнять его. А третье – учить в Израиле закону и правде. Мы с вами здесь на служении. И вот мы сейчас слышали, передо мною был урок. Да, это в нашей власти. Это внутренние процессы в человеке. Воля, разум, чувства. И мы с вами расположили уже сердце. Расположили сердце. Чтобы приехать на эти занятия, вот братья обрадовались, скажу откровенно, я обрадовался, что народу приехало много. Понимаю, что могло приехать еще больше, если бы сердце расположили. Вы согласны с этим? Не причина, да, работы, нагрузки, учеба здесь особо сложно. Но если бы сердце расположили, приехало бы больше. А если бы сердце не расположили, приехало бы меньше. Меньше приехало. Все-таки все, кто здесь присутствует, это те, которые расположили свое сердце. К чему мы с вами расположили сердце? И будет ли у нас расположение на следующее занятие и последующее? Вот Ездра расположил сердце изучать закон Господень. Да разве он его не знал? Знал. Но у него сердце к этому расположено. Он этого желал, поэтому он находил время и возможность изучать закон Господень. Он расположил сердце исполнять. Есть люди всегда учащиеся. Но вот с исполнением сложно. А у Ездры было по-другому. Расположил сердце исполнять закон Господень. И еще он расположил сердце то, к чему мы тоже должны расположить свое сердце. Учить. Мы с вами учители. Хотя Писание говорит, не называйтесь учителями, но все равно нам приходится учить. Расположено ли мое сердце? Или мы это делаем, воздыхая? Деваться некуда. В одной местности я был, воспитатель детских работников, пожилая бабушка, ей 83 года. Она занимается с группой подростков. Церковь не маленькая, но неужели некому? Она говорит, брат Михаил, попросили, убедили. Ну, говорит, сложно мне, но стараюсь. Да, у нее опыт, она в свое время и в вузах была за это служение. Вот. Но вот в таком возрасте она приехала на наш семинар. Мы попросили, она рассказала о себе, о вузах рассказала, как была. Вот. И сидит, и все конспектирует. Вы знаете, я вышел преподавать, у меня руки дрожат, голос дрожит. Сидит опытный человек, которая в вузах была за детское служение, и даже удивительный момент был. Ей зачитали приговор 3,5 года в свое время, и она разрыдалась. Валентина Ивановна, Мария Васильевна, прокурор говорит, почему вы плачете? Может, вы что-то передумали, мы вправе что-то вот решать, сейчас даже мы к вам так расположены. Она говорит, а почему вы мне дали такой срок маленький? Я рассчитывала на 10 лет. И мне обидно. Вот этого брата, там несколько их групп судились, Николаева, Анатолия Рубленко. Вот ему 5 лет, вот тому столько. А мне меньше всех. Почему вы так поступили? Так нечестно. И она плачет. Я на 10 лет, самое малое рассчитывал на 10 лет. Это победа, вы знаете, это победа. И вот 83 года, а ее просят поучаствовать, и она соглашается. Конечно, это минус нам, что просят и таких людей. Но она участвовала, совершала служение, потом нашла, кто, кому передать служение. Жива еще по сегодняшний день. Вот. Это ценно очень. Когда сердце расположено, то нас с вами найдут и в старости. Сердце расположено. А когда не расположено, мы найдем причины, и наш состав может быть меняться. Например, есть такое понятие текучесть присутствующих на семинаре. Сегодня одни, вот, на следующий семинар другие люди. А где делись те, которых уже опыт какой-то, а сердце не расположено? Поэтому найдутся причины, вот, почему не совершать дальше служение. А когда расположено сердце, смотрите, какие благословения. Рука Бога, благодеющая над ним. Кто от этого откажется? Это самое большое, что может быть здесь для нас с вами на земле. Рука Бога, благодеющая. А теперь мы с вами обратимся к материалу. У меня не получится, чтобы что-то показывать, так что вы мне снизойдите. Может, это будет и разнообразие у нас. Что, вот. Меня просили, чтобы с самого начала начать материал педагогики преподавать. Здесь в предисловии отмечено так, что материал разделен на три части. Первая часть – учитель по Слову Божьему, вторая часть – внутренний мир ребенка, а третья часть – воспитание и обучение. Вот, я уже сказал, моя задача – говорить по первой части. Мы немного остановимся на введении. Здесь стоит текст Священного Писания, часть текста Евангелия Матфея, 28 глава, 19 стих. «Итак, идите, научите». Эти слова сказал сам Иисус Христос. Считается это великим поручением или одним из основных поручений самого Господа. Мы знаем, что по Средней Азии, в нашем братстве, там не расположены к благовестию, потому что у них программа государственная, вот, чтобы религия была другая, а не христианство. И вот один из братьев мне со Средней Азии рассказывал, говорит, приехали для благовестия. Только началось благовестие, сразу раз появилось. Ну, у нас здесь называют полиция, там, по-моему, еще милицией называют. Ну, какая разница, власти появились. Появились, кто старший? Ну, говорит, меня взяли брат, говорит, и еще одного брата. И увезли в участок полицейский. Теперь собралось несколько человек, и самый старший из них ведет допрос. Кто вам разрешил? И брат говорит, я думал, что сказать. Ну, кажется, примитивно сказать, Христос разрешил. Но я взял и сказал, Христос разрешил. А он не знает, кто такой Христос. И расспрашивать о Христе не решился, а задает следующий вопрос. На какой период он вам разрешил? До скольки вы здесь будете? Он говорит, до воскресенья. Он говорит, чтобы в понедельник вас не было. И вот вся неделя идет благовестие. Мы, говорит, даже осмелились палатку поставить. Вот. Подъедут и говорят, мы уже были в участке, поезжайте, вам там все объяснят. Они приезжают, говорят, у них есть разрешение. Вот. Ну вот так получилось, довольно удачно получилось. Конечно, Господь милость оказал, вот, и хорошее благовестие прошло. А в целом у нас с вами то же самое. То же самое, не то что разрешение, а поручение и большая ответственность. Ему дадим отчет. И вот такое поручение. Идите, научите. У меня к вам вопрос будет такой. Как вы считаете, кто несет основную ответственность за воспитание детей? Родители. Правильный ответ. А зачем же мы тогда здесь собрались? Ну, если родители несут ответственность, может, родителей нужно здесь собрать на семинар? Да. Да, вот здесь Александр Яковлевич говорит «содействовать». Помощь церкви в воспитании детей и родителям, организация воскресной школы, детских христианских фаворов – это помощь церкви. И хорошо, если родители понимают, что церковь помощь оказывает им в воспитании. И если эту истину понимают родители и вместе в сотрудничестве, то хорошо. Если этого нет, сложнее бывает, когда родители нас даже винят. Вот мой сын плохо ведет или в собрании не хочет, виновны воспитатели. Трудно выслушать такие обвинения, но не на нас это, ну, вина основная. Основная ответственность на родителях, а мы в помощь. Но это не значит, что если мы в помощь, то на нас нет той ответственности, той полноты ответственности. Я знаю много случаев, когда воспитатели действительно помогли. Ну, например, одна сестра, которая занимается с детьми по сегодняшний день, будучи в пожилом возрасте, ну, я что-то не расположен ее имя назвать, хотя, ну, понимаю, что запись идет. У нее интересный метод. Вот она смотрит, ребенок в мир направился, в церковь не хочет, его уже за руку тянут, он дерзкий такой, на занятиях плохо ведет себя, вызывающе. И она начинает с ним переписку. Переписку не по телефону, а так ему записку пишет, письмо. Дома прочитаешь, раз ему в карман. И, а в конце обязательно напишет, чтобы он ей тоже, она ждет ответа. И я был в той церкви и видел, как эта пожилая уже сестра идет в молитвенный дом, и сзади подбегают мальчики и девочки, и в сумку, ей в ней сумка открыта, и письма туда. И так делают незаметно, как бы, чтобы никто не видел. Ну, оно видно. Вот. А потом она незаметно, когда в конце служения закончилось, вот, подойдет, раз в карман одному, другому, там в руку что-то вставит, все. А это переписка идет. И вот один из братьев, который имеет 6 детей, взрослый уже, в церкви благословенный, она ему отдала письма, которые он писал. А он писал ей в свое время: «Жить не хочу, в церковь идти не хочу, грех меня влечет, не верю вообще, что Бог есть». И вот она подобные письма отдала. Как он разрыдался? Он говорит, я даже не думал. Я и забыл об этом. Она ему помогла. Она помогла этой перепиской, сохранилась душа. Сегодня благословенный вот, в церкви и в служении. И таких случаев немало и в ее жизни, и в других случаях. Поэтому на нас ответственность большая. И где, может быть, не успевают родители, там мы подставим свое плечо, там поступим по-отцовски, по-матерински, и подтянутся дети в церковь. А награды в вечности Бог даст. Он только оценит по достоинству труд, который мы с вами совершаем по спасению душ детей. Труд воспитателя похож на работу ювелирного мастера. Отличительная ответственность того и другого – необычная сложность и тонкость исполнения, требующая высокого профессионального мастерства и вдохновленных усилий. Ошибка ювелирного мастера может стоить огромных денег. Чем же можно оценить ущерб от ошибок родителей и учителей, работающих с драгоценными душами детей? Но мы люди не безошибочные, у нас ошибки есть, ошибки будут, но нам их нужно избегать. А это очень ответственно. Помню в свое время, конец 90-х годов, с мира стала приходить одна, ну, мама ее уверовала, она молодая, посещала наши молодежные. Ну и были люди, которые в отношении ее допустили ошибку. И я тоже был в числе этих людей. Последний мой разговор с ней был, после чего она до этого уже не хотела ходить, после чего она основательно перестала ходить в собрание. Я потерял покой. Это душа. За нее умер Господь. Я не знал ее переживания. Я не знал, что кто-то ей уже сказал то, что не должно было. Кто-то уже огорчил ее. Я этого не знал. И получилось, что я как бы усугубил или добавил ей нагрузки. Она не выдержала. Все. Больше ее в собрании нет. Для меня это была большая скорбь. Я почему-то сильно испугался. Я молился Господу и говорил: Господи, на любую жертву, только чтобы ее вернуть назад. Слышу, она уже замуж за неверующего вышла. Потом была возможность посетить ее маму. И я застал ее там, дочь этой, ну, этой матери. Застал и говорю: я хочу с ней поговорить. Ну и мама пошла. Зашли мы в комнату. Она сидела, вот, увидела меня. Я не знаю, с чего начать разговор. Тем более мне сложно бывает, не знаю, с чего, как оно. Ну и так Бог расположил ее сердце. Сначала в общем поговорили, а потом я ей задал вопрос: какой твой любимый псалом, когда ты была в церкви, была у нас в молодежи, какой твой любимый псалом? Она говорит: скажу, жизнь посвящаю тебе. Сидит передо мной там мирская женщина, в брюках, все, слабенько одетая, кроме брюк там, в общем, слабенько все. И у нее любимый псалом: жизнь посвящаю тебе. И мы поем. Взяли сборники и поем. Мама поет, я пою, и она поет. Заканчиваем петь псалом, и потекли слезы. Повредили ее краску на лице. Вот, потекли слезы, и думаю, что-то нужно делать. И Господь расположил, такая беседа хорошая прошла, общение. Сегодня она в церкви. Сын ее принял крещение. Хороший проповедник в церкви и музыкант, наверное, один из лучших у нас в церкви. Вот. И дочь тоже все служения посещает, занятия с детьми. И муж ее, Тимофей, договорился со мной, что я ему буду крещение преподавать. Он говорит: я никому не доверюсь, только тебе. Он даже мне подарок удивительный сделал. Как-то мы с ним беседовали, я говорю: Тимофей, у тебя библейское имя Тимофей, и тебе два послания в Библии Тимофею, а Михаилу ни одного. Ты понимаешь, какая у меня печаль? Я бы на твоем месте выучил на память Тимофею. В Библии есть. Он говорит: правда, правда, вот смотри, вот одно и второе. Он говорит: интересно, точно Тимофею. Он подумал, подумал, говорит: я тебе дарю Тимофея, учи. Так что я имею от Тимофея подарок. Вот, еще я не брался за этот подарок. Правда, сын у меня, один из сыновей меньших, мы назвали Тимофеем. Может быть, он выучит, а может быть, я буду учить, если будет на это время. Вот. Но знаете, как я радуюсь, что Бог дал милость, возвратилась потеря. А так не имел покоя, потому что я тоже был участник. Вот, а это душа. И эти ошибки очень дорогие. За них нам нужно будет отвечать перед Богом. Вот. И трудно себя убедить, что чем-то оправдаться. Вот. Все-таки мы несем ответственность за эти души. Один из братьев рассказывал о съезде, который один из первых, который был съезд, по-моему, это был 89-й год, да, Александр Яковлевич, на котором присутствовал Геннадий Константинович Крючков. И вот он говорит, хор готовился, большой хор сводный готовился принимать участие на этом съезде. Ну и регента, которые дирижировали, они нам всегда говорили, имейте в виду, дирижировать будет Евгений Никифорович Пушков, он приедет. Имейте в виду, они нас как будто бы немного пугали Пушковым. И с нас требовали и требовали, на руки наши смотрите, а нам что-то не хотелось. Ни на руки смотреть, ни выполнять их требования. А они на нас, ну буквально ополчились вот так вот. Ну, туговато шло дело. И предпоследний день перед съездом Пушков примет хор, и он позанимается с хором. И вот приехал Пушков. И говорит, за целый день он ни разу не сказал, смотрите на мои руки. Но мы глаз не сводили. Не из-за того, что нам это говорили. Это человек, который действительно он имел знания, ничем он нас не пугал, он увлек нас этим служением, и мы хорошо-хорошо пели, и вспоминали эти дни, как мы мучились и сколько страху натерпелись. А пришел человек, который ни разу не сказал за целый день, на руки смотрите, ни разу не сказал, ты куда пошел, ты почему отвернулся, встань, постой, ни разу этого не было. Но этот день пролетел так быстро, и мы жалели, что только один день с нами Евгений Никифорович Пушков. Поэтому подход к служению у всех разный, у всех разный. И нам нужно учиться иметь такой подход, чтобы на дисциплину, на все это время не тратить. Мы увлечены делом и любим это дело, и имеем от Бога благодать, и рука Божья над нами благодеющая. И смотришь, хорошо получается на занятиях, служении. У меня лично так бывает. Где я больше молюсь, больше благодати. Вот. А бывает, посмотрел, конспект, похоже, хороший. И примеры захватывающие. Ну, наверное, пройдет хорошо. Это самые плохие уроки. А там, где на коленях больше, то как получится уже с конспектом? Но на коленях, когда больше, больше благодати Божьей. Поэтому нам всегда необходимо осознавать свою нужду вот, в Господе, и Он нам помощь. Основа педагогики. У нас будет еще основание для работы с детьми. Вот, кто ведет запись? Основа педагогики. Здесь три мысли. Ну, я все зачитаю. Вся педагогика основана на очень важной науке, по которой нет учебников, человековедения. Она приобретается, вот здесь первое, водительством Духа Святого. Кто скажет, где написано? Ибо все водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Правильно. Послание Римлянам запишем. 8 глава, 14 стих. Римлянам 8, 14. И можно к этому записать Псалом 30, 4 стих. Я его зачитаю. Псалом 30. Четвертый стих читаю. «Ибо ты каменная гора моя и ограда моя, ради имени твоего води меня и управляй мною». Вообще, этот текст Священного Писания для меня напоминает всегда одного пожилого труженика. Мы с ним вечером молились Богу на ночь. Я такой молитвы, наверное, в жизни еще не слышал. Во многих местах рассказывал, если повторюсь, то вы меня простите. И вот он молится, «Господи, ради имени Твоего води меня и управляй мною». Потом помолчал и говорит, «Господи, будь моим водителем, я как та машина, садись за руль». Знаете, уговаривает. И потом молится, «Тогда я в аварию не попаду». тогда все, штрафов не будет, все будет хорошо, все. И вы знаете, так сердечно, так по-детски, такие у него отношения с Богом, я возжелал этого. Вот он молится, а об этом Давид просил Бога и говорит: ради имени Твоего води меня и управляй мною. Жажда водительства, чтобы Бог управлял. Второе основание всей педагогики – изучение Слова Божьего. Изучение Слова Божьего. Давайте, чтобы было более, ну, вместе, чтобы участвовали, я буду тексты на память рассказывать, а вы будете говорить, где написано. Хорошо? «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. И тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Пожалуйста, ссылочку. Иисуса Навина 1.8. Правильно. Следующий текст Священного Писания. «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». 1 Тимофею 4.16. 1 Тимофею 4.16. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Правильно. Иоанна 5.39. Иоанна 5.39. Третье основание педагогики – жизненный опыт. Водительство Духа Святого, изучение Слова Божьего и жизненный опыт. Вот три основания. Здесь во введении отмечено. Для этого... И на семинаре нам, вот хорошо, что семинары есть, потому что здесь думаю так, что присутствуют начинающие. Ну, уже было, чтобы подняли руки, кто первый раз там, вот, кто-то первый раз. А у кого-то опыт большой. Кто-то, может быть, не одну уже группу вырастил, и, может быть, есть даже служители, труженики, а может быть, даже без потерь. Вот вся группа, сколько было там, скажем, 10-12 детей, вот они все и в церкви. Это так ценно, так дорого. И вот когда мы собираемся на семинар, все равно происходит обмен опытом. Или на перерыве, или когда мы уже слышали о том, чтобы познакомиться друг с другом. Это тоже обмен опытом. Жизненный опыт. Если мы будем ждать своего жизненного опыта, на это время много нужно. И за этот период могут быть потери. А когда есть рядом человек, которого можно спросить, тем более сегодня такие возможности по телефону позвонить, вот, спросить, и скажут, и расскажут, вот, или вопрос задать. Поэтому жизненный опыт, он тоже важен. Но жизненный опыт, кто имеет жизненный опыт, у тех такое искушение может быть. Но я уже знаю, как в этой ситуации поступать. Ну, например, один брат рассказывает... Пришли и сообщили, что сын, ну там какие-то игровые автоматы, и сын там, после воскресного служения, там сына его заметили, проезжали машиной, говорят, там твой сын и еще какие-то дети верующих родителей. Ну я поехал, сына забрал, говорю, сынок, ну как же так, вот все, поговорил с ним, побеседовал, он противится, возмущается, я взял, говорит, ремень и отпорол его, хорошо, все, вот. И сын больше туда не ходил, и там через год-полтора он покаялся, крещение принял. Хороший член церкви. Теперь следующий подрастает сын. И о следующем говорят, ну, не там, но в подобном месте сообщают, ты знаешь, где твой сын? Вот там и там находится. А я, говорит, спокоен, я знаю, что делать. Хорошую порку, я уже это делал. И вот, говорит, с сыном беседую вечером, у меня уже ремень готов. А смотрю, что-то внутри нет этого, чтобы... Вот, и сын, и я спокоен, и сын спокоен. Да бей, хоть убивай. Я взрослый, я что хочу, то и делаю. И все. Я уже хотел взять его, свалить и всыпать ему. А потом, говорит, думаю, да нет, что-то здесь не то. И внутри взмолился до Бога, оставил ремень, увел сына в комнату. Вот. помолился, стал думать, молчу, вспоминать, и вспомнил. Оказывается, я так делал. Я уходил, отец не знал этого, уходил куда не следует, там где-то эти игры, наперстки тогда были, еще чего-то. Я это делал. А теперь меня это догоняет. И я, говорю, так, в сокрушении, думаю, надо же, мой отец даже не знал, чем я занимался, а теперь оно догоняет в детях. И я сыну говорю, знаешь что, сынок, папа сейчас каяться будет перед тобою. Ты знаешь, почему ты туда пошел? Потому что папа это сделал. Я, говорю, встал на колени, и Бог дал сокрушение. Я плачу и каюсь перед Богом, что так поступил. И даже решил, отец мой, говорит, жив еще был, пожилой, ему сообщить, перед ним попросить прощения. И вот, говорит, я покаялся. Закончил молитву, и разрыдался мой сын. Как он разрыдался. Говорит, Господи, да не все папа знает обо мне. И исповедуется в молитве все. Потом мы обнялись, так плакали. И этот сын тоже член церкви. И оба женатых, и оба в служении. Вот и жизненный опыт. Положись на тот опыт, который ты имеешь, только на опыт. И можно попасть в искушение и сделать ошибку. И теперь этот сын второй говорит, папа, если бы ты тогда меня наказал, то ты бы наказал первый и последний раз. И в церкви я точно не был бы. У меня внутри так все очерствело. Решение уже было принято. Но не было повода с твоей стороны. Но когда ты стал каяться, у меня внутри все перевернулось. Поэтому жизненный опыт нужен. Но это не основополагающее только. Нам нужен и Дух Святой, Слово Божье, и жизненный опыт тоже. Теперь мы переходим к такому разделу или тема «Библейское основание для работы с детьми». У нас была основа педагогики, а это будет у нас библейское основание для работы с детьми. Самое первое, здесь отмечено, что это повеление Бога. И текст Священного Писания, 6 глава Второзакония, с 4 по 9 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Вот повеление Бога. «Слова сии да будут в сердце твоем, и внушай их детям». Что у нас с вами в сердце? Одна сестра, которая посещала занятия, она говорит, я заметила, что вся наша группа, детская группа, придя в возраст, мы все выучили английский язык. Они не живут в Америке, он им практически не нужен. Но они не могли иначе, у каждого было желание, и все выучили английский язык. Кто как уже выучил, но все учились, прошли курсы английского языка. А причина какая? Их воспитательница учила английский язык. Хотя она об этом не говорила им. Но это было в сердце. Ее была мечта знать в совершенстве английский язык. Почему она так решила? Это было давно. Она так решила и учила английский язык. И выучила его. Может быть, где-то она проговорилась. Но она об этом на занятии обычно не говорила. Хорошая воспитательница. И вот то, что в сердце у воспитательницы было. Вся группа выучила английский язык. И даже эта сестра, она... родственницей моей, одной из родственниц является, которая учила английский язык и говорит, я удивлялась, мы между собой не договаривались, чем ты занимаешься, английский учу, а ты и я учу. И вся группа выучила английский язык. Вы представляете себе, что в сердце? Чем живет воспитатель? Если мы живем, духовные ценности у нас есть, эти ценности будут у наших детей. Оно для них, оно как наследие для них будет. А если мы духовные ценности преподаем, потому что мы воспитатели, но у нас сердце совершенно другое, на нас огромная ответственность. Это у детей будет в сердце. Это передается в духе, это большая тайна, но оно передается. И никуда мы от этого не уйдем. Никуда не уйдем, оно передается. Как-то мне папа сказал: знаешь, почему ты лошадьми увлекся в юности? Потому что я в юности увлекся. Я никогда об этом не знал. Ни дедушка не рассказывал, ни папа не рассказывал. А только когда у меня проблемы начались с этими лошадьми, гонки и прочее, то тогда он мне сказал, говорит, у меня были, я увлекался. А я этого не знал. Вот и все. Оно все равно передается. И от родителей своя наследственность, и от воспитателей тоже передается. Поэтому на нас ответственность. В сердце слова сии. Слово Божие в сердце. Другой воспитатель, у него в сердце было Слово Божие. Он любил посещать библейские курсы, любил учиться, нравилось ему это. И вот вся группа, она больше знает Слово Божие. И Слово Божие. И потом он, когда был руководитель молодежи, они много учили на память. И вот из этой группы, вот одна из сестер, она моя жена является. Сколько она знает на память и учит по сегодняшний день. Я говорю, откуда у тебя такое? Где ты время берешь учить на память? Вот Евангелие Иоанна там учит, 118-й Псалом, там, послание евреям. Вот, ну, вот, некоторые книги, она говорит, трудно учиться. Вот. Откуда это? Рано встанешь, она сидит с Библией, одетая как прилично, и сидит с Библией. Я говорю, ты знаешь, для меня это самая прекрасная картина. Многодетную мать увидеть, вот, что она сидит и занимается Словом Божьим. А это работа воспитателя, у которого в сердце так было. Он этим жил, и это передалось на всю группу. И главное, что все с этой группы вот такие люди. Для них вот Слово Божье такое, хотя да, они занимались и повседневными делами своими, но в сердце было Слово Божье. Какое это благословение! Я вам даже скажу, у нас в церкви проповедники знают, что сильно любит моя жена Слово Божье, и когда она в церкви, когда меня нет, они не могли бывать ездить в это собрание, где я совершаю служение. Вот, то они говорят, как приезжает твоя жена, мы подтягиваемся. Я говорю, а что, она вам что-то говорит? Да ничего не говорит, говорит, сидит по Библии, все следит, все внимательно, все это. И мы понимаем, что-то для нее не безразлично Слово Божие. Вот, я говорю, на самом деле так, она его очень любит. И мне даже проповедовать это ответственно, потому что она спросит, а это что, а это? И мне надо отвечать. Вот. Живет человек Словом Божьим, и это радует, но это заслуга воспитателя. Это даже не от родителей, а вот воспитатель, он оставил такой след в сердцах всей группы. Поэтому вот оно имеет значение. И Господь говорит, в сердце твоем пусть будет, и внушай, и говори. Это повеление Бога. Следующее завещание Моисея. Свою речь Моисей, последнюю речь, он, его речь последняя, записана в Второзаконии, вся книга Второзаконие, это последняя речь Моисея. И вот в 31 главе, с 9 по 13 стих мы читаем. «И написал Моисей закон сей, и отдал его священникам, сынам Левиным, носящим ковчег завета Господня, и всем старейшинам, сынов Израилевых. И завещал им Моисей и сказал, по прошествии 7 лет, в год отпущения, в праздник Кущей, когда весь Израиль придет явиться перед лице Господа Бога твоего, на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его. Собери народ, мужей и жен и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего, и старались исполнять все слова закона сего. И сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Бога вашего во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которую переходите за Иордан, чтобы овладеть ею». Вот она суть завещания. «Собери мужей и жен и детей, И вот будут они слушать и учиться. Чему учиться? Бояться Бога. Это богатство. Если те, с кем мы занимаемся, они в жизнь унесут с наших детских занятий страх Божий. Если у них страх Божий будет сокровищем. Если для них страх Божий будет как для Иосифа. И он в роковой момент говорит: не бойтесь, я боюсь Бога. Или говорит: как я совершу сие великое зло и согрешу перед Богом. И не делает греха. И не обижается на братьев, которые его предают. Вот. И потом он говорит: это Бог меня сюда послал. У него страх Божий, и все события, которые с ним происходят, он строит вокруг Бога. Бог меня сюда послал. Бог так... Я даже себе, знаете, как представляю? Вот он оказался в этих обстоятельствах сложных. Мог бы обидеться на отца. Он же не знал, что братья отцу сказали, что Иосифа зверь растерзал. Он этого совершенно не знал. Это мы знаем. Это он впоследствии от отца узнал. Вот. А до этого он не знал. Вот находится в темнице. Ну неужели отец меня не ищет? Ну пропал сын. Ну неужели? Он же меня любит. Где его любовь? Вот. Мог на отца обидеться, мог на Бога, на братьев. А он потом говорит: не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших. И обеспечивал их, и заботился о них, тех, которые столько горечи ему причинили. А у него все строится вокруг Бога. Бог меня сюда послал, чтобы сохранить жизнь такому числу людей. Поэтому страх Божий – это большое богатство. У нас в лагере один юноша для детей интересный случай рассказал. Говорит, он отроком был. И послали, значит, их класс учитель повел в гору бежать, учитель физкультуры. Предупредил, чтобы взяли с собой воду, потому что в гору бежать жарко, вот там будут привалы где, но воду. Ну, мы, говорит, не обратили внимания и воды с собой не взяли или взяли мало. И вот, говорит, вода закончилась, осталась вода у двоих девочек. И кто у них просил, они давали по глоточку, экономно водички. И вот, говорит, мне стыдно, я верующий, с верующей семьи, неудобно к мирским подойти воды просить, но я уже не могу. Остановились очередной раз, надо дальше маршрут бежать, немножко передохнуть и дальше бежать. И воды нету, я решил подойти попросить. Подошел и говорю: девчата, дайте водички. Они говорят: скажи 3 ругательных слова и дадим воды. Знаете, вот весь лагерь, дети сидят, замерли, что он скажет. А он говорит: я сам себя удивился, я не смог эти слова сказать. Я не смог, мне так перед Богом стало. Я знаете, что сказал? Говорит, я им сказал: умру, но сквернословить не буду. Но они следующий маршрут пробежали, а ему плохо. Он говорит: я даже не думал, что без воды так плохо. Все пересохло, язык, говорит, стал какой-то бревно. Сухой, как сухарь. Вот, ни вправо, ни влево. Я дышать уже не могу, мне плохо. И класс разделился на 2 части. А учитель не вмешивается. И одни говорят: девчата, дайте парню плохо, дайте воды. Они говорят: пусть скажет. А другая часть класса говорит: вот пусть скажет, вот это пусть скажет, это скажет. А я, говорит, не хочу грешить, я не хочу. И говорит: я так и не сказал. Дошло до потери сознания. Но он говорит: я так и не сказал. Вы знаете, это герои сегодня. Но он же на детские занятия ходил. Его же кто-то воспитывал из родителей. Кто смог вложить вот такой подарок, такую ценность, страх Божий? Умру, но грешить не буду. Как это ценно? Это не член церкви был. Это даже на беседы с крещаемыми не ходил. Это отрок был. Но вот так поступил. И вот он о себе рассказывал, о жизни своей. Для меня было очень ценно это услышать. Я даже помечтал, если бы так мои дети поступали. Заходим мы с мальчиками моими в магазин один, автомагазин купить, там нам нужны были детали. Вот. И картина там, или календарь, или что, почти раздетые там люди. Вот. И я смотрю на мальчиков. Они глянули и отвернулись. Ну, знают, мы об этом беседуем, о целомудрии, все. Ну, мы едем домой, я по дороге спрашиваю: а почему вы отвернулись? Ну вот, зашли в магазин, раз и отвернулись. Они говорят: ну там же картина, вот. Я говорю: можно еще вопрос? А если бы папы не было, вы бы отвернулись или нет? Ну, конечно, они ответили, как правильно. Они знают, как отвечать правильно. А у меня вопрос по сегодняшний день. Вот. И сегодня у меня вопрос. Я же не везде могу быть с детьми. И не все я знаю о них. Они отворачиваются или нет? Они имеют вот это сокровище или нет? И вот на нас с вами ответственность. Да, мир разлагается, беззакония много. Мы говорим, последнее время и все. Но есть же и другое. Есть Слово Божие, есть страх Божий. И это наша задача им передавать. И как это ответственно, как важно. И вот Моисей завещание оставил. Чтобы боялись Господа Бога вашего и старались исполнять все слова закона сего. Следующее здесь отмечено, что это заповедь Божья, библейское обоснование для работы с детьми. Это заповедь Господа. У нас первое было повеление Бога, а следующее здесь заповедь. 77-й псалом. Я хотел спросить, сейчас без 10, во сколько мы должны закончить?
Час.
Ровно в час. Хорошо. 77-й псалом, 5, с 5 по 8 стих. «Он постановил устав в Якове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих, и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим». Вот она заповедь Господа. «Чтобы знал грядущий род дети, и не просто знали, чтобы они были своим детям могли возвещать». И здесь тема определенная. «Возлагать надежду свою на Бога». Наше братство, оно международное. И в разных странах живут дети Божьи нашего братства. Где-то лучше живут материально, где-то хуже. Но жизнь продолжается. И в жизни стабильности мало бывает. Иногда лучше живут, потом стали хуже жить. Но вот так все меняется, бывает в жизни так. Как бы нам передать детям эту истину, на Бога надежду? Вот самим этим жить, и детям это внушить, это то, что никогда не подведет. Структуры государственности, законы, какая-то стабильность, оно все так в мире стало шатко. Нам, если бы кто-то сказал, что на Украине будет война, мы бы это никогда не поверили. Вы можете себе представить? Мы бы никогда не поверили. Мы там были в этих местах, в лагере, прекрасные места. Детские лагеря проходили, семейные общения проходили. Проезжали машинами. И чтобы там была разруха, это совсем никому в голову даже не приходило. Что там будут военные действия, будет литься кровь, будет много беды, слез будет. Никто не мог в это поверить. И даже и мысли не приходили, никаких откровений никто не получал. Кроме того, что в Библии написано, услышите о войнах и о военных слухах. Но и там люди живут. И там возлагают надежду на Бога и живут. И праведника еще никто не видел оставленного, и детей его просящим хлеба. Ну, например, братья зовут приедь в лагерь, в зоне этих действий. Лагерь у нас проходит, собрали, решили, все, лагерь. А как же у вас с питанием? Столько народа, все. Да вот, говорит, с Германии пожертвовали пиццу. И большой, вот у вас как траки вот едут, такие большие. Вот это, говорит, машину такую пиццы прислали с Германии. И проехала через блокпосты, через все проехала, говорит, мы в жизни пиццы столько не ели, разновидности этой пиццы. Все, я не смог быть в лагере, но фотографии показывали мне. Такие разновидности, такое, говорит, мы, когда войны не было, мы столько не ели этой пиццы. Вот. И дети наши, и все там. Вот. Так, говорит, удобно, так хорошо, так питательно. И все, все, все в восторге, и все довольны. Ну, там не только была пицца, но вот так. У нас Бог великий, у нас Бог великий. Ему не могут помешать, никто не может ему помешать. Он дело свое делает. Он говорит, я церковь создам, и врата ада не одолеют ее. И вот нам эту мысль, что Господь дело свое делает, ему никто никогда не помешает. Вот, он совершит то, к чему он планы свои намерения. И надежду возлагать на Бога. Потому что даже в хороших обстоятельствах все равно человек может оказаться в такой ситуации. Что делать? Я встретил одного человека, он назвал огромнейший долг. Это не здесь, в России. Огромнейший долг. И рассказал, как он попал в эту историю. И вот он говорит, я не знаю, у меня уже отчаяние. Я говорю, вот это страшнее твоего долга, что у тебя отчаяние. Это, говорю, самое страшное. Ты отец многодетной семьи. Нельзя отчаиваться. Он говорит, а что делать? На Бога надеяться. И все. Я говорю, ну в твоей ситуации и все. И что, говорит, будет? А говорю, что будет, потом мне сообщишь. Потом позвонишь и сообщишь. Я с тебя десятину не буду требовать. Ты сообщишь, как Бог тебя благословит. У нас Бог великий. Есть ли что трудное для Господа? Помню, я пришел с армии. А как раз вот это все, разруха такая. Без войны война. Все, мы работали там. Ни зернотока нет, ни сокового завода. Все, как будто война прошла. Все разворовано, заборы поломаны. Все такое творится в селе. Я говорю, папа, что будем делать? Нас 10 детей, как будем жить, что вообще будем делать? Он говорит, ты чего паникуешь? Что случилось? Я говорю, ну как жить? Нам же когда-то свадьбы, жениться, там замуж выходить, все. Он говорит, ну придет время, будут свадьбы. Я говорю, а с чего жить, как жить? Он говорит, что ты переживаешь? Ты не переживай. На Бога надейся. Я говорю, и все, он говорит, и все. Ну что-то делать, куда-то идти надо. Я говорю, никуда, ты пришел с армии, все, куда еще идти? Все нормально, будь спокоен. Вы знаете, и свадьбы прошли, и все имеют кровь над головой, и Богу служат. И все это, я удивляюсь, и папа наш скромно жил, бедно, у него в жизни машины не было. Не было возможности приобрести. Вот, на это. Но все определил, и все хорошо получилось.